Все в порядке. Ты записываешь. Так. Вот. Значит, вот я жду, хотела, чтобы Светочка тоже подключилась. Надеюсь, что она скоро подключится. У нас был урок в прошлый раз, по которому Света мне задала очень хороший вопрос. Значит, она спросила, сейчас я вам даже прочитаю точно, что она спросила. Сейчас. Значит, мы говорили. Вот. Значит, она говорит, что на прошлом занятии были слова хуза, ахуза. Ахуза — это имение. То есть мы говорили с вами про глаголы, которыми мы выражаем жизнь на земле. Ну, жизнь такую, не жизнь абстрактную, а жизнь где-то. И я говорила, что по-русски мы говорим жить, проживать. Ну, это все один и тот же корень. А на иврите это совершенно разные корни, и они выражают разное состояние жизни. Вот. И для того, чтобы понимать правильно, что на чем именно Тора хочет сделать акцент, то нужно понимать смысл этих глаголов, корней глаголов или производных. Вот. Значит, и мы рассмотрели с вами три глагола, а потом еще я сказала, что есть еще такое, как существительное ахуза. Ахуза — это, как вы знаете, это у нас даже в Хайфе есть район, это имение, владение. И вот Света спрашивает, благословение после еды, это перед Беркат Амазон в будние дни, читают Псалом 137. А в последнем предложении есть глагол «ше йохез». «Ше йохез» — это от глагола «леохоза» — будущее время. Корень тот же, а связи никакой нет. Вот, помогите разобраться. Значит, и это действительно очень хороший пример. Значит, что это за псалом? Псалом — это вот этот знаменитый псалом на реках Вавилонских. Сейчас я вам поставлю. Значит, ну я прочитаю просто последняя фраза звучит так. Нет, давайте это все-таки нужно прочитать. Нужно прочитать три стиха последних. Припомни, Господь, сынам и дома, день Иерусалима, Йом Иерушалаем, когда кричали: «Разрушайте, разрушайте его до основания!» Дочь Вавилона, осужденная на разрушение, счастлив тот, кто воздаст тебе по делам твоим, которые ты учинила нам. Счастлив, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Ну, это как бы... Значит, здесь мы видим вообще, насколько Давид был пророком. Ведь он это писал, он псалмы писал, он умер до того, как храм был построен. Правда? Это
Да.
фантастически, это первая вещь. А вторая вещь — это то, что Здесь говорится о сынах Эдома и сыны Эдома и дочь Вавилона. То есть я вам сейчас прочитаю просто комментарий Мальбима на эти стихи. То есть Бог ему открыл, ну, открыл то, что храм будет построен, это Давид, как бы, ну, очень сильно надеялся на это, потому что он уже готовился к этому, вы знаете, и он для Соломона, для Шломо сына своего собирал материалы, и он даже заложил фундамент. Вот, но ему не дано было построить сам храм, о чем он мечтал всю жизнь, но он был счастлив, что его сын Шломо построит. Так вот, сказал Рав Иуда со слов Рава. Рав – это с большой буквы. Господь показал Давиду разрушение первого и второго храмов. То есть, представляете, как ему вообще ужасно было умирать, наверное, потому что он знал, что эти храмы будут, что будет первый храм, и он будет разрушен. Причем, что он говорит, дочь Вавилона. Значит, он знает, что храм, первый храм будет разрушен вавилонянами, и будет вавилонское изгнание. А потом он говорит, припомни, Господи, сынам Эдома. Эдом – это Рим. Ну, Эдом – это вообще вся европейская христианская как бы цивилизация, но символ этой цивилизации до сих пор – это Рим, потому что у нас считается, что у нас до сих пор Галут, вот этот вот Галут римский. Значит, так вот, он просит Бога, чтобы Бог покарал тех, кто разрушал храм, также, ну, мера за меру им воздал. И последняя строчка очень плохо, так сказать, читается, что счастлив, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень. Так вот это вот слово «возьмет», а как интересно здесь, у меня блажен, кто схватит твоих младенцев и разобьет их о скалу. Это более правильный перевод. Да, это вот, между прочим, в «Сила Таилим» там переводы русские не очень, ну, не все хорошие. Вот в этом издании, я не знаю, вы видите так или нет, это издание «Швутами», то, что издавал еще Раф Вассерман. И здесь есть комментарии, это не очень часто встречается. Сейчас, правда, вышла книга Таилим, очень хорошее, наконец, издание, есть в двух вариантах. Есть большой формат и есть средний формат. Это с комментариями в переводе, с комментариями Рава Зильбера. И вот очень многие ее покупают. И я ее видела, то есть я ее вижу, могу сейчас вам показать если вы видите. Она так очень благородна. Вы видите вот так, когда я показываю? Вот такая большая, это большой формат. Вот, очень так выглядит красиво, и, знаете, серьезно. Так вот, Света спрашивала, что счастье, кто схватит, ну, младенцев твоих и так далее. Вот это вот слово «схватит» – это тот же корень, что владение, поместье. И она говорит, что какая же здесь связь. Ну вот я хотела показать, какая связь, ответить. Но перед этим решила все-таки показать вам, поскольку у нас не было презентации в прошлый раз, И поскольку вот Светочка здесь уже, да, привет. Да, я вижу. Поскольку не было презентации, то я хотела вам, я сделала такую презентацию и включила туда вот этот корень имения поместья, чтобы вы увидели. Да, так я сказала, что это стоит увидеть, потому что в прошлый раз я рассказывала без презентации, и я думаю, что это вообще тяжело, вот эти вот три корня, и понимать разницу между ними. Так что сейчас я вам покажу, чтобы это как бы закрепить. Вот. Сейчас мы это сюда отправим. Вот, вы помните, что первый глагол, который мы рассматривали, это был глагол лагур. Вот глаголы вот такого вида лагур, лашир, латус – лететь на самолете, лашир – петь, лаво – приходить. Так они – это подгруппа паля, это биньян паль, у которого при спряжении выпадает средняя буква. Эта средняя буква, по-моему, слабая, может быть только либо ют, либо вав. Поэтому мы проверяем, очень легко проверить по словарю, и в словах, вот типа там, где вав стоит, лагур, латус, ланох, это всюду вав. А уже когда спрягается, гар, гара, гарим, видите, тут вообще нету, здесь только две буквы корня видны. Первая и третья. Вот это называют, то, что называется, выпадает буква корня. Так, гимель рейш, ячейка, она означает, я говорила, тащить, но не просто тащить, ну там по земле или тащить еще каким-то образом, но тащить с трудом, потому что нужно преодолевать препятствия. И в частности, здесь я не писала никакие производные другие, только вот на наших глаголах сосредоточилась уже. В частности, лагур означает жить, проживать, но как жить? Жить не очень комфортно, жить не тяжело, когда по-русски это называется «влачить дни». Между прочим, «влачить» – это тоже «тащить», правда? Там «влачить» – это может в таком физическом смысле употребляться. Значит, и «гер» – слово, которое тоже тот же корень имеет – это житель-пришелец, то есть который живет непостоянно. Он поэтому живет не обустроенно. Он тяжело живет. Или же это гер. Значит, и вот когда в главе Хаей Сара пришел Авраам, когда умерла Сара, и что он говорит? Он говорит жителям этой страны и их он говорит. Да, и оторвался Авраам от лица своей покойницы и так сказал Хеттам. Это было в Шеме, а в это время там хеттийцы жили в этой области. И он сказал Хеттам, по-русски говорится, пришелец, сторожил я у вас, дайте мне место для родовой гробницы. Значит, что написано на иврите? Гер. Видите, здесь два разных, он два разных существительных употребляет. Гер, Тошав анохи. Анохи – это вторичное «это я» употребляется. Имахем у вас, с вами. Тнули – дайте мне. Ахузат – значит, это сейчас будет смехут. Ахузат – кевер. Имахем. Значит, мы понимаем, когда... Да, так вот, он говорит, несмотря на то, что я пришелец, гер, житель-пришелец, то есть он не родился хетом, он не принадлежит к их народу. Но с другой стороны, он ташав. Ташав мы будем рассматривать дальше и скажем, что это такое. То есть это он говорит специально для того, чтобы сказать, что он не просто так здесь мимоходом, а он уже здесь живет оседлым образом. Поэтому есть перевод, вот из которого я, кстати, брала вот эти тексты, копировала. Можно сказать, пришелец, старожил. Вот это вот слово «ташав», оно означает, что я здесь живу постоянно. Несмотря на то, что я как бы не из вашего народа, но я живу здесь уже постоянно, никуда не собираюсь уходить. Или же оседлый житель. Значит, тнули ахузат кевер. Вот нам понадобится еще вот это вот ахузат кевер, которое переводится как во владение дайте мне могилу. Здесь переводится «дайте мне удел для могилы». Ну, это то же самое. То есть «дайте мне владение, чтобы там была могила». Вот в моей Торе написано «дайте мне место для родовой гробницы». То есть, видите, это все соответствует одно другому. Он им говорит словом «тошав», он им говорит, что я здесь... собираюсь, не думайте, что я уйду отсюда. Я здесь собираюсь жить постоянно. И поэтому, естественно, мне нужна родовая гробница. Это как бы логично, понимаете? Теперь, когда мы с вами тоже приводили этот пример, когда Яков возвращается от Лавана в Эрец-Исраэль, и он встречается с Исавом, ну, и он там волнуется, и всячески, значит, пытается его задобрить, и он говорит своим рабам, посылает подарки, и говорит, вот вы встретите Якова, Исава, извините, и скажите ему, так сказал твой раб Яков. У Лавана я жил и задержался там до ныне. Ну, то есть сказать, что вот он возвращается, сообщить Сару, что он возвращается от Лавана. Теперь как он жил у Лавана? У Лавана он жил временно. И он с самого начала знал, что он там не постоянно живет. И он даже себя, вот я вам говорила в прошлый раз, он себя обвиняет. Он вообще очень волнуется, потому что он думает, что Бог может ему как бы припомнить то, что он не вернулся вовремя. Это то, что мы говорили, то, что Яков заложил для всех евреев на индивидуальном уровне, а потом евреи, находясь в Египте, заложили это на уровне народа, что они не возвращаются в Эрец-Исраэль вовремя. Они всегда задерживаются. Так вот, значит, как это звучит на иврите. Ко, Амар, Авдеха, Яков. Вот так, ко это в Торе так. Так сказал твой раб, видите, он очень заискивает перед ним, Авдеха, Яков. Им лаван гарти. И что он употребляет глагол, который показывает, что я вот бедный, несчастный, что я жил очень много лет, как бы, значит, на украинском есть слово, в примах. В примах это, значит, ну, как приемышем, то есть не у себя дома жил. Гарте, в Ахер, в Эхар, ад Ата. Ата через Айн – это вот это время. Это время, Ата – это вот это время. Ле Ахер в Пиеле – это задерживаться. Ну, то есть, когда говорим о Харках, Маюхар, поздно, это значит, что человек, ну, как бы, это после того времени, когда нужно. Ахарезман – это значит прийти позже, чем надо. Вот. Значит, так сказал твой раб Яков, глава на «я жил», вот это Гарти, и задержался там до ныне. Значит, здесь он тоже делает акцент, что он жил у Лавана временно. Теперь корень юд шин вет. Шин вет, двухбуквенная ячейка, она означает удобство, приятность, или же в виде глагола использовать что-либо для своего удобства. То есть, когда добавляется юд, это просто означает находиться, пребывать, вот уже о человеке, или о чем, о ком-то, может быть, о животном, пребывать в удобном положении. Значит, здесь я написала просто несколько производных. Ле яшев пель. Значит, это, естественно, то есть лашевет, это мы знаем, это сидеть. Почему я его не написала, не знаю. Лашевет – это сидеть. Теперь сделать так, чтобы кто-то сидел. Это пель, ле яшев, то есть это и усаживать, и в то же время, сейчас усаживать нас не интересует, это заселять, ле яшев. И леит яшев – это возвратный глагол, когда человек сам поселяется, то есть сам себя поселяет. Отсюда в производные, которые мы пользуемся, Ешув, это любой населенный пункт, ну, где живут. Мошав – это сельскохозяйственное поселение. Машава – это колония. У нас есть Машава Германит, немецкая колония. И Тошав – это житель. Значит, вот теперь мы понимаем, что как Авраам выразился, он сказал, гер – это я пришелец, но тошав, что я живу здесь, значит, с оттенком – это жить постоянно. Вот. И дальше глава Ваяшев, о которой мы тоже говорили, Ваяшев, она начинается словом Ваяшев. Ваяшев Яков, Берец, Мегу Рей, Авав, Берец Кнан. То есть поселился Яков. Видите, он поселился, он пришел с мыслью. Ой, что я сделала? Он пришел с мыслью, что он там селится постоянно. Он не думал тогда вообще, что они куда-то, что им в Египет придется уходить. И у Якова очень тяжелая жизнь была вообще вся действительно. Так он пришел наконец, чтобы осесть, вот как по-русски говоря, тоже с корнем съесть, на земле, которую Бог обещал ему вообще во владении. Поэтому называется Ваешев. И уже он, так сказать, осел, он поселился постоянно. Причем Вот здесь, видите, есть оттенок вот этот вот, удобство, приятность. То есть помните, я вам говорила, что у него было вот это ощущение, что наконец-то он отдохнет, наконец он удобно будет и приятно жить, чего еврею не положено почему-то. Теперь Берец, Мегу Рей, это смехут. Мегурим было, Мегурей, Авьяв, это его отца, его отцов. Значит, но вот здесь такой оттенок, что отцы, они не владели этой землей. Поэтому здесь корень все-таки гар. Понимаете, они были пришельцами, поэтому вот когда Бог сказал Аврааму при заключении союза с ним, что ты должен знать, что 400 лет будут там, твои потомки пришельцами в чужой стране, и их будут угнетать. А 400 лет никак не получается, и для того, чтобы так извернуться, чтобы получилось 400 лет, начинают считать с рождения Ицхака. Вот с рождения Ицхака получается 400 лет. Он потомок Авраама. И, значит, с его рождения. Так в этом как раз выражается, что Ицхак уже, он жил не в своей стране. Ну, его, может быть, не угнетали, но тоже у него были конфликты из-за колодцев, помните, которые там засыпали, а он их откапывал. И, в общем, ему приходилось доказывать себя. Значит, отцы здесь вот выражено глаголом, то есть корнем гар, выражено вот это временное и тяжелое еще жизнь, неустроенная в стране Кнаан. Теперь есть глагол, как мы говорили, лишкон, шин, хаф, нун. Значит, вот двухбуквенную ячейку шин, хаф я пока не нашла. Но хафнун, оно уже означает опора, то есть как бы подставка также, но опора. То есть это значит, что кто-то живет, но с опорой, у него есть опора вот в этом месте, где он живет. Значит, поэтому глагол лишкон переводится прежде всего как с оттенком жить, обитать. Вот когда человек где-то обитает, то он там обитает, потому что у него там что-то такое есть, почему ему там нормально жить. Знаете, вот говорят, даже для животных там сфера обитания. Животное обитает там, где у него есть еда, где у него есть нормальные условия, как бы подходящие ему условия для жизни. Вот это вот, или же обитель. Обитель это вообще у нас воспринимается как что-то, ну, такое, то, что защищает человека, то, что дает ему там покой и безопасность. Вот, кстати, Навашаанан, помните, у нас был урок, Навашаанан – это прекрасная обитель, переводится правильно. Теперь Лешакен – это, значит, естественно, делать так, чтобы кто-то обитал, то есть это поселять. Поэтому наше министерство строительства, от которого мы получаем деньги – на съем квартиры, оно называется Месрат Шикун. Шикун – это от глагольное существительное от Лешакен. То есть это министерство, оно нас делает так, чтобы мы, оно нас поселяет, как бы, то есть оно нам платит за то, что мы здесь живем. Лешакен – поселять, ну и Лейштакен – это вселиться. Значит, но здесь вот именно такой оттенок обитания, потому что одна из главных фраз в Торе, в которой используется этот глагол, это когда Бог в книге Шмот, перед тем, как начать рассказывать о строительстве храма, Он сказал: «Вы осули Мигдаш, то есть сделайте мне святилище». Но святилище — это значит, как мы знаем, что такое святое, это какое-то, ну, жилье, какое-то место, отделенное от всего, то есть что-то специально приспособленное для того, чтобы там было божественное присутствие. Так вот, осули Мигдаш в Шаханте Бетохам, и я буду обитать среди вас. Почему среди них? Среди вас, Бетохам. Значит, поэтому Мигдаш, где у меня тут Мигдаш? Мигдаш я, наверное, почему-то, видимо, не написала. Месрата Шикуна. Шхуна – это район. Шахен – это сосед. Вот Мешкан. Мешкан – это другое название для Бейт-Мигдаша. То есть Бейт-Мигдаш, он называется, с одной стороны, Бейт-Мигдаш в том смысле, что это что-то отделенное от всех остальных, особое помещение, используемое для определенной цели. А Мешкан – это показывает, что там обитает, ну, кто-то обитает. Обитает там шхина. Шхина – это тоже тот же самый корень. Шхина – это божественное присутствие, то есть это то, что обитает вот в этом храме. И машканта – это то, что нам позволяет как бы обитать в нашем доме. Это то, что нам тоже дает для поддержки. И вот теперь, наконец, корень ахаз, о котором мы говорили, Ахуза. Алиф обычно выражает, ну, что-то как единица. То есть хет зайн – это пригребать к себе, сгребать. Вот такой вот смысл двухбуквенной ячейки хет зайн. Теперь, когда добавляется алиф, то смысл тогда получается леэхоз, глагол, это забирать, держать или владеть. То есть, видите, ахуза это не обязательно, но это может быть случайно наследственное владение, но это совсем не обязательно наследственное владение. Но это именно владение. То есть ахуза – это то, чем человек владеет. Неважно, то есть он это удерживает у себя. Есть какая-то связь между человеком и вот этим ахуза его. Видите, держать и удерживать – это тоже по-русски один корень. Это также забирать. Но забирать – это уже более такое, знаете, насильственный оттенок. То есть, может быть, человек владеет, потому что он забрал у кого-то. То есть, вот поэтому я говорю, что здесь нет оттенка, что это владение наследственное. Это не нужно смешивать. Наследственное владение – это нахала. И Бог говорит, когда я дам вам эту землю в наследие, так там употребляется «тен лахем ле нахала». То есть я дам вам это наследственное владение, это вот то, что уже никто оспорить не может. Понимаете? А здесь, может быть, еще и может. Теперь отсюда существительное «ахуза». Это делается от глагола «владеть». Это владение или это поместье. Но значение «забрать» или «держать» или же схватить, отсюда можно понять, что это может быть и схватить, оно все равно остается, правда? Значит, теперь, что Бог, как Бог использует венатати леха, это он еще говорит Аврааму, этколь эрец кнаан ле ахузат олам. Вот тут ему нужно сказать, добавить олам. Олам – это вечность. Это мир, но кроме того, когда говорят «леолам», это значит «навечно». А если говорят, ну, то есть это всегда на будущее. А если говорят «меолам», это значит всегда в прошлом. Кстати, вот вы имеете в виду. Значит, «олам» – это вообще мир. Но используется с предлогами «леолам» – это навечно, а «меолам» – это вечно, в смысле, как бы, в прошлом, но и сейчас тоже. А здесь смехут просто. «Лахузат олам», то есть это значит «во владение вечное». То есть здесь для того, чтобы сказать, что это будет твое наследственное владение, здесь пришлось добавить слово «олам». А вот теперь, что написано в Тейлим. То, что спрашивала Светочка. Значит, написано «Ашрей», «Ашрей» – это «счастлив», «Ше йохез в нефец», ну, «нефец» мы не будем разбирать, это «разбить», значит, «который схватит», ну, то есть буквально вот будет держать или же заберет и будет держать. Ну, заберет и будет держать – это схватить. Который схватит эт ола лейха, ола лейх, это ола лейх – это младенцы, это совсем, это даже еще младше, по-моему, чем тенок. Значит, и разобьет эль-а, ну, нужно было бы сказать села, но тут сала почему-то. Села – это именно скала. Ну, тут, ну, это может быть и камень какой-то очень большой, но вообще села – это скала. Значит, ну, вот такая месть как бы здесь прописано, то есть да, Давид говорит, что очень он эмоционально здесь говорит, что тот, кто схватит, это говорится о дочери Вавилона, что какое наказание будет вавилонянам, что с ними поступят так же, как они поступали с младенцами еврейскими, когда их убивали. Вот, Светочка, это понятно теперь? Света, можно включить?
Да, большое вам спасибо. Такой проделан труд такой. А я просто все время задавалась такой, это, конечно, последняя строчка очень...
Да, очень жестокая.
Устрашающая, да. Но весь этот 137-й псалом, он разобран на все предложения, и там в начале эта песня Бонни М, которая тоже взяли первую строчку «Аля ривер он Вавилон».
Да, и это было знакомо. Потом, и тоже потом... Давид говорит «на реках вавилонских». То есть откуда он знает, что это будет Вавилон? Понимаете?
Это пророчество ничего. Такое, намного настолько, и главное, такие символические у него пророчества, что это первый храм, второй храм, и потом эта строчка, когда на свадьбах разбивают стакан, и там говорится, если я забуду Иерусалим, так чтобы меня отнял, я оказалась правая рука.
Mm-hmm.
Шишках это Иерушалаем, шишках это Ямин. И последнее, вот это то, что слезы горя после того, что разрушен храм, и как они могут петь песни радостные. Вообще такой псалом очень...
Вообще вот Рав Тальберг, я не знаю, вы слушали этот его урок на Бет-Медраше, он говорил, что вообще изначально после разрушения храма там мудрецы устанавливали очень жесткие ограничения, то есть вообще не есть мясо, например, или же в общем, очень строгие такие, не пить вина, там, не... еще что-то я забыла, он приводил пример, но это не прижилось, то есть, понимаете, вот всякие такие постановления, они все-таки проходят проверку в народе, и полностью это не прижилось, то есть у нас поэтому сделали такие периоды траурные. Или же вот обычаи, вот как ты сказала, там стакан разбивать, допустим. И всю неделю мы же читаем перед Беркатом Азон вот такой вот псалом, напоминающий о храме. Вот, но действительно, для того, чтобы понять, что это схватить, так это нужно знать, какой смысл этого корня.
Да, я пока это слово запомнила, я никак не могла его притулить, но никак не могла, оно как-то не выходило. Сейчас все стало на место. Спасибо, Таня. Очень интересный урок сегодня.
Да.
Очень. Спасибо большое.
Да, так вот это вот слово, оно тоже, если вы вспомните, когда Авраам разговаривает с хетами, и он говорит, значит, что гер ветошав анохи имахем тнули ахузат кевер. То есть вот когда он говорит ахузат кевер, значит, кевер это могила. Значит, он... Вот этим словом он говорит, что дайте мне, это земля ваша. Я здесь никакого, естественно, наследственного владения я не имею. Но дайте мне такое место, чтобы оно мне вот полностью, чтобы это мое владение было. Чтобы только вот это место, эта пещера, и там еще они специально говорили, что поле вокруг нее, то есть чтобы земля была. И дайте это мне вот именно во владение, чтобы... Это, поэтому иначе это переводят родовая гробница, то есть в том смысле, что это только для моей семьи, никто другой не может там быть похоронен, значит, это мое владение, но мне, я его удерживаю, как бы я его держу у себя. И вот теперь вы можете вспомнить, что... наша глава Бегар, она вся практически построена на вот этом вот слове Ахузе. То есть почему? Потому что сейчас я вам зачитаю несколько предложений. Ну вот, например, когда сейчас, когда Бог говорит про... Начинается эта глава со Шмиты. Вот вообще я сегодня на уроке, мы с Риной вместе готовили этот урок, и мы хотели говорить про Шмиту в основном, но вот получилось еще как бы дополнительное такое. Так, значит, здесь говорится о земле вначале, но земля, которой, собственно, ты владеешь, это ты, как ты должен поступать со своими владениями уже в Эрец-Исраэль. То есть Моше, это не Моше, это Бог, еще эта книга Вайкра, прошу прощения. Значит, и он говорит, ну, то есть имеется в виду здесь уже закон, связанный с проживанием на земле Израиля. Значит, что ты должен, вот когда придете в страну, которую я даю вам, земля должна покоиться, там, в субботу Бога и так далее. Значит, и поле твоего не засевает и так далее. То есть здесь все говорится, ну, сначала в неявном виде, что это как ты должен поступать со своими владениями. Когда говорится про Ювель, то вот есть такая фраза: «И возвратитесь каждый», то есть это полная свобода на земле объявляется, «И возвратитесь каждый во владение свое, и каждый к семейству своему». Значит, то есть и здесь тогда используется глагол вот этот «в свое владение», «ахузато». Значит, «иш эль ахузато». «Шафтем иш эль ахузато». «Шафтем» — это «лашуф», это «возвращаться». «Иш» — это значит «один человек», то есть «каждый человек». «Эль ахузато» — это значит «вас в свое владение». «В иш эль мишпахто». И каждый человек, значит, к своей семье. Ташуву вернуться. Потом здесь говорится опять: «В этот юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое». То есть здесь делается акцент на то, что человек, ну, здесь говорится о еврейском народе в данном случае, что по сути как бы человек свободный, даже если он попал там в рабство, было такое понятие «еврейский раб». Так еврейский раб – это был как, знаете, господин в доме. То есть надо было отдать ему свою подушку, если у тебя одна подушка, и кормить его, и одевать его, и женить его. И когда вот на волю он отпускается, да, и в Ювель, никто не может уже удерживать еврейского раба, значит, нужно его отпустить, что каждый возвратится, видите, в свое владение, то есть это значит, что его владение будет ему возвращено. Если он, например, заложил или продал свой дом, то он его должен получить назад. И он сам тоже возвращается. Ну, да, с этим связано, что когда покупают или продают, то назначают такую цену, понимаете, чтобы учесть, вот сколько лет человек будет этим владеть. Если до Ювеля еще далеко, то эта цена может быть больше. А если до Ювеля совсем близко, так нельзя за эту же цену продать, потому что потом назад он отдаст. Значит, это все как бы учитывалось, и здесь это написано. Вот, и Бог подчеркивает, что ты бойся Бога Всесильного твоего, потому что я Бог Всесильный ваш. Что это означает? Что на самом деле всем владею я. А то, что у вас там есть свои владения, то это потому что я вам их дал. Значит, и я считаю, что будет справедливо, если человек, ну, лишился этого, ну, мало ли какие были обстоятельства, да? Например, муж там, Лёлей, ну, как говорят, у нас будет сказано, муж умер, осталась вдова, и она не могла содержать дом, и ей пришлось этот дом продать. Но это просто тяжелые последствия тяжелого события в жизни. И она в этом не виновата, и дети ее не виноваты. И ей этот дом вернется по справедливости. Вот. Что, видите, здесь говорится, земля не может быть продана навеки, ибо моя земля. Вы же пришельцы и поселенцы у меня. Вот опять по всей стране владения вашего. Ахузатем здесь используется. Позволяйте выкуп земли. То есть здесь эта глава, она говорит о том, как нужно относиться к своей собственности. К собственности надо относиться так, что это не абсолют, как бы, не делать из нее абсолют. То есть если ты уже получил это в собственность, там, ну, на горе своего ближнего, ты как бы разбогател, но это ничего плохого не делал, но так получилось. А, то потом все равно нужно будет на 50-й год восстановить справедливость. 50 лет – это достаточно много. Но все равно есть какой-то, так сказать, луч света, что все потом возвращается к своим владельцам, потому что на самом деле это все от Бога. И вот эти законы, вот я сейчас подумала, что это, может быть, они тоже подчеркивают, знаете, чтобы возвращать Бога в картину мира у человека. То есть, когда я говорила вам, что есть много таких законов, они, как правило, связаны уже с жизнью в Эрец Исраэль, которые, что человек здесь живет не так, как они жили в пустыне. В пустыне там были все время явные чудеса, да? То есть вся жизнь была это одно сплошное чудо. Естественно, у них было ощущение, что Бог их сопровождает, ведет, поддерживает и обеспечивает и так далее. Но когда они приходят в землю, то там тяжелый труд. Нужно работать на земле, нужно пахать, сеять и собирать урожай. И на это уходят все силы и все время. И когда человек уже это сделает, так у него может сложиться такое ощущение, что это он сам все сделал, он действительно сам все сделал. И вообще ему некогда думать о Боге, пока он там в поле с утра до ночи, от рассвета до заката. Понимаете? Поэтому есть много таких законов, которые как бы возвращают Бога в его картину мира. Мы с вами говорили, это Бикурим. Это праздники Шалош Регалим, когда нужно было приходить в храм, и в храме там просто и в первом явно ощущалось божественное присутствие, когда у человека никакого сомнения в нем в этом не было. И Бикурим, когда он говорил целую речь и всю историю еврейского народа проговаривал, и это там в каждом предложении было, что Бог меня вывел, и Бог меня привел, и Бог дал мне эту землю, знаете, то есть он к этому все время возвращался. И праздник Суккот, когда ты хорошо уже устроился с собранным урожаем, а тут надо выйти и почувствовать, как ты от Бога зависишь. Знаете, то есть очень много вот таких вот воспитательных моментов, чтобы человек Бога не забыл и, с другой стороны, там не свернул в какое-нибудь идолопоклонство. Вот здесь говорится, как дом – это его владение, если он вдруг продаст, как он потом возвращается в юбилейный год. И если обеднеет брат твой, придет в упадок, так его нужно поддержать. Вот. И что нельзя проценты брать. Это все относится, кстати, к еврейским ближним. И каждый раз повторяется: «Я Бог всесильный твой». То есть это значит, что эти законы я устанавливаю, я это все создал, и я установил такие законы. Вот. Ну и про еврейского раба, вот, который будет выходить на свободу. Ну и так далее. То есть эта вся глава, она, так сказать, говорит, вот как нужно обращаться, вот казалось бы, со своим владением, которое на самом деле тебе Бог дал во владение. Вот. И название «Багар» главы. Вот, Риночка, расскажи, как ты слышала у Рава Байтмана, как он объяснял название «Багар». А потом мы еще вот, скажем, как мы сейчас можем еще предложить объяснение.
Добрый вечер. Он не связывал с корнем. Он просто задавался таким вопросом, и этот вопрос часто возникает действительно. Почему это, именно эта глава называется Беар? Беар Синай, даны нам все заповеди, не только вот год Шмита, то, что там в основном в этой главе. То есть все, почему не 10 заповедей, когда давали, почему не назвали там Беар? Все наши заповеди. Байтман отвечал, у него длинный урок, на больше часа, но суть этого, если опять же я правильно поняла, я надеюсь, что предыдущая книга, которую мы, ну вот это вот Беар, это там она последняя Беар, потом Бехукота и все, это уже конец третьей книги. И эта книга, она в основном рассказывает о мешкане, о том, что, как должны себя вести каганим, какие одежды и то есть мы уже сделали мешкан, мы уже с ним идем. А тут вдруг Беар, это он как бы, так как в Торе нету последовательности, он как бы возвращает нас к, опять же, Гагар, к Синай. Он в этой главе у нас вернул в Синай, как бы перемещение во времени, и рассказывает вот законы, которые тоже были даны, они тоже Беар, все Беар, но в том числе эти. То есть они не оторваны просто так, они тоже Беар, но их вот нужно было дать именно в этот момент, их дали. Назвали Беар, чтобы мы знали, что это тоже даны с горы Синай. Вот. Кратко это.
Ну вот, это хорошее объяснение. А вот из того, что мы... Спасибо, Риночка. Из того, что мы с вами обсуждали сейчас, я бы еще сказала, что в каком смысле Беар? Ну, действительно, то есть рассказывается вся книга Ваикра, это рассказ о служении, о самом храме и о функции, как делать коэнов, как они должны служить, и про левитов и так далее, о жертвоприношениях. И тут вдруг идут законы про землю, то есть совершенно другая тема. Вот Ирина сказала правильно, что в Торе часто нарушается временная последовательность. Вот, например, про золотого тельца рассказывается уже в книге «Шмот», рассказывается значительно позже, чем начинают давать правила о том, как нужно строить мешкан. А эти правила ведь Моше принес уже, когда он спустился с горы, и даже не первый раз, может быть, а второй раз спустился, и третий раз спустился, и мы не знаем, когда точно, так сказать, он начал уже, во всяком случае, начали мешканом они заниматься после уже того, как он принес старые скрижали. То есть тут совершенно нет временной последовательности. Ну, значит, вот так это для каких-то целей каждый раз это может быть нужно. Вот. Но я... Это такое, ну, как бы более простое объяснение. А более глубокое объяснение, вот то, что я вам говорила, что здесь часто очень здесь законы даются, с которыми, в общем, не так легко примириться. Например, законы о годе Шмита, это считается один из самых тяжелых вообще законов для выполнения. То есть целый год, а на самом деле даже два года, человек остается как будто бы без запасов пищи для всей своей семьи. Это большая проблема. И он должен это выполнить и прекратить всякую работу на земле. Еще и разрешить всем приходить и собирать с его полей все, что каждый хочет, включая зверушек. Вот. Это невероятно тяжелое такое постановление. А юбилейный год – это когда вообще все... ты всего лишаешься, что ты нажил там за долгие годы. И тоже там говорится, что пусть ты не ожесточай свое сердце, и пусть тебе не будет обидно, и пусть тебе не будет, так сказать, жалко. И каждый раз я Бог, Господь Бог твой. То есть, что такое я Господь Бог твой? Это вот я тот Бог, с которым ты встретился на горе Синай. То есть на горе Синай Бог дал возможность еврейскому народу увидеть, что это действительно он с ними, так сказать, разговаривает через Моше. Они же ему сначала... Ему это, в смысле, Моше, они не доверяли, и они ему сказали такую фразу, что все, что Бог повелел, исполним. А мы не знаем то, что ты нам говоришь, это Бог повелел или нет. Но это имелось в виду. То есть они ударение сделали на все, что Бог повелел, то будем делать. А мы не знаем, кто это на самом деле, от кого это исходит. Так вот, Бог показал, что это исходит все от него. Он дал им, проговорил вот эти Асерет а-Диброт, которые являются, ну, как будто квинтэссенцией всей Торы. И потом он призвал к себе Моше тоже на глазах у всех, чтобы давать ему Тору. И все чувствовали вот это божественное присутствие до такой степени, что они сказали, что мы вообще не можем больше этого переносить. Давай ты, Моше, общайся, мы согласны. Мы верим, что ты нам все правильно говоришь, только освободи нас, так сказать, от этого. И вот эта встреча на горе Синай, раскрытие божественное, это является вообще основой нашей веры. Я это всегда не устаю повторять. Значит, таким образом получается, что все вот эти тяжелые законы, которые говорит Бог, поддержать человека, который пришел в упадок финансовый, то есть просто, значит, дать ему деньги и все, и не требовать ничего назад. Потом год Шмита. Там не только нужно на земле прекратить работать, а еще, по-моему, это в Шмиту долги прощаются, да? Значит, то есть, если у тебя занимают незадолго до Шмиты, так получается, что через там год или через два, ты вообще простишь человеку этот долг и будешь знать, что тебе никогда это он не вернет. Ты не должен брать проценты. Там, скажем, с чужеземца можно брать проценты, а со своего еврея нельзя брать. Ну так лучше я дам чужеземцу? Нет. Так тоже нельзя. Ты должен поддержать своего еврейского, так сказать, брата. В общем, это все очень тяжело. И обоснованием, гарантией того, что будут выполняться эти законы, это может служить только то, что это вот Бог подчеркивает, что это я, создатель всего мироздания, я установил такие законы. И рады вы или не рады этому, но придется вам подчиняться этим законам. Потому что это, в частности, они входят в Тору, которую вы обязались исполнять. Вот, поэтому вот я думаю, что можно так еще объяснить. Потому что действительно в этой главе, мне кажется, сосредоточены все самые тяжелые законы, которые очень-очень трудно выполнить. Мы даже этого себе не представляем, потому что мы не владельцы бизнесов. А владелец бизнеса, у которого, собственно, вся цель развивать этот бизнес и увеличивать свое имущество, а потом он раз и должен этого лишиться и просто сказать себе, что это, ну, так справедливо, так Бог сказал, что так справедливо. Так вот, для этого нужно вспомнить гору Синай. Каждый раз держать в голове вот это раскрытие божественное на горе Синай, и что Бог существует, и что это Он установил такие правила. Вот. Риночка, теперь мы хотели про Шмита. И у меня уже вот это весь рассказ, он у меня уже, я уже забыла все, что мы хотели про Шмита рассказать.
Вы хотели к корням обратиться? Или просто рассказ о Шмите?
У Рины есть очень хороший развод. Я вспомнила, что мы хотели.
Okay.
У Рины есть замечательный рассказ о Шмите. Значит, здесь вот в главе Багар написана такая вещь. Ну, действительно, это очень страшно прекратить работать на земле. И Бог говорит, что это естественно, что ты будешь думать, что как же ты будешь жить. Вообще, это правда невозможно жить, выполняя такой закон. Вот. И сейчас, одну секундочку, я найду, где об этом написано. Вот. А если скажете сейчас... «Исполняйте же установления мои, законы мои соблюдайте и исполняйте их, и будете жить спокойно на земле, и будет земля давать плод свой, и будете есть досыта, и будете жить спокойно на ней». То есть, видите, вот это... вот эта, так сказать, вставка, она говорит о том, что ну, то же самое, что вот символ нашей веры, когда мы читаем Шма, и когда мы читаем вторую часть Шма, которая говорит о награде и наказании, Сахар Веонеш. Это один из основополагающих принципов иудаизма, и мы его как бы декларируем. Мы говорим им шамот, ишмау эль мецватай, ашер анохи мецавейтхем айом. Если вы будете ну, слушать и слушаться моих повелений, которые я вот даю вам сегодня. И дальше он говорит, что у вас все будет хорошо. То есть это то, что называется сахар, это плата. То есть Бог установил такой духовно-физический закон, что если мы выполняем заповеди, то мы живем хорошо. А потом дальше рассказывается, если же вы не будете выполнять их, так будет все хуже, 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 и, наконец, вы совершенно исчезнете с этой земли, которую я дал вам, и так далее. Вот. Значит, так вот, Бог еще раз повторяет, что исполняйте эти законы и будете жить спокойно на земле. И земля будет вам давать хороший урожай, и опять и будете жить спокойно на ней. А если скажете, что же будем есть в седьмой год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать урожай, урожая нашего, то знайте, я пошлю вам благословение мое в шестой год, и он доставит урожай на три года. Ну, Рав Тальберг там объясняет, что на самом деле эти экономические проблемы, они на три года распространяются. То есть первый год ты ничего не сажаешь и не убираешь, значит, тебе надо что-то при этом есть. На второй год ты не приготовил себе зерно и семена для того, чтобы сажать. А вот почему на третий год, вот это вот я немножко не понимаю. Ну, наверное, значит, так вот я пошлю вам благословение мое в шестой год. То есть это как в шестой день двойная порция мана, а здесь, значит, поскольку три года проблемы будут, так тройная порция. И он доставит урожай на три года. И будете сеять в восьмой год, но есть будете из урожая в старых до девятого года. До появления его урожая будете есть старое. А земля не может быть продана навеки, но дальше опять начинается это. Так вот, это тоже, знаете, это очень тяжелое, но вот Бог говорит, что тройной урожай получите в шестой год. А человек может думать, а если не получу, так что же я буду есть опять, и семья моя вся, и дети. Так вот, у Рины есть рассказ совершенно как бы из реальной жизни. Расскажи, Риночка, пожалуйста.
Окей. Ну, это если раньше действительно и сеяли, и урожай собирали, и от этого зависела жизнь человека, да, надо было полностью довериться Всевышнему, чтобы так поступить. Сейчас я просто из современной жизни, что рассказал мне мой сосед, ну, не только рассказала, я это видела. Он на земле, у него карка, у него там несколько деревьев растет. И был 22-й, по-моему, год шмита, я не помню, да, по-моему, 22-й был. Был год шмита. Перед этим, за год, в 21-м году, если это шмита, он решил, он будет этот год шмита соблюдать. Во-первых, он там на забор себе повесил: приходите, кто хочет брать урожай, берите, только позвоните мне по такому-то телефону, чтобы мы были дома. И обычно у него дерево гранат. Обычно он говорит, я считал, у меня 30 плодов. Вот сколько вот лет он собирает плоды, бывают большие, бывают маленькие, но 30. И тут вдруг, когда он повесил на забор и решил себе в голове, что он будет соблюдать, и делиться, ну, там, кто что-то съел сам, но не храните, не продавать, а берите, кто хотите. Он смотрит, что очень много, больше, чем 30, явно у него гранат. И он пересчитывает эти плоды, и он говорит, у меня 90. То есть, действительно, получилось 3 раза, у него больше плодов на этом дереве выросло, чем в обычные года, когда он, ну, когда не было шмиты. Перед годом шмита, на шестой год, его дали на 3 года вперед эти гранаты. Не знаю, сохранились они или нет, это уже второе дело, но то, что Был урожай тройной, да, был, действительно. Он нам давал, он всем соседям раздал, да.
Да, интересно. Но во времена Рава Кука, в общем, Рав Кук, он, понимаете, тогда же было очень много нерелигиозных, нерелигиозных сионистов, которые строили Эрец Исраэль. И для них прекратить работу на земле, для них это было ну, просто невозможно. А кто-то так был согласен прекратить. В общем, короче, Рав Кук вот как раз вел вот это, сейчас как это называется, он вел разрешение продавать землю не евреям. То есть, когда продаешь землю не евреям, ну, как бы фиктивно как будто. То есть, это как бы уже не твоя земля, не твоя ахуза, не твое владение. И ты можешь на ней работать. Многие раввины из старого Иешува, которые были здесь, они были против этого. Но Рав Кук исходил из того, что люди в состоянии сделать. Вот в то время уже они уже были не в состоянии сделать. Сейчас даже есть такие вот хозяйства, но это считанные хозяйства, и я не знаю, как там это устроено, но сейчас вы знаете, что шмиту обходят, сейчас есть несколько способов, как обходят шмиту, и когда мы приходим в кошерный магазин, то там должно быть написано на табличках, какой способ был применен вот в данном случае, понимаете, то ли продажа земли, то ли есть еще, это надо у Рава Лау посмотреть, я просто забыла уже немножко, какие там есть методы. Вот, но, то есть нельзя, по закону, нельзя не только обрабатывать землю, но даже если ты там просто насобирал сам какой-то урожай, который вырос без всякой обработки, ты не имеешь права этот урожай продавать. Понимаете, вот в чем проблема. Еще дополнительная. Так что даже в 7-й год, когда еще могло все просто расти из того, что там было посажено в 6-й год. В 6-й год же сажали. Значит, могло очень даже хорошо вырасти. Так все, что ты там соберешь, ты все равно продать не можешь. Поэтому ты должен это оставить, и это все приходят и пользуются. Понимаете, вот так, как этот Ринин сосед. Потому что, ну, сколько там человек съест, сам его семья, но он же не съест целое поле, понимаете, оно все равно пропадет. Так вот, сейчас что я хотела прочитать. Да, я вспомнила. Значит, для определения вот этого вот года здесь говорится, что это год... Ну, это год суббота покоя, как бы, но кроме того, здесь дальше есть еще слово, которое используется. Ну, как год сейчас. Я еще не могу сейчас это слово найти. В общем, это год как бы оставления. Ну, там не оставление, а как-то иначе сказано. Я просто хотела сказать, из чего состоит вот это вот слово «шмита». Оно у нас часто может ассоциироваться со «швита». Швита – это как раз то, что это корень шаббат. То есть седьмой год – это год субботы покоя для земли. Это как шаббат для человека, да? Так на самом деле это не в этом смысле, не совсем не имеет отношения к слову шаббат. Это шмита, там не вместо бет, там мем, а кроме того в шаббате это тав, последняя буква, а здесь тет, последняя буква. То есть это совершенно другой корень. И этот корень, что он означает? Шин, мем, тет. Глагол «лишмот». «Лишмот» – это уронить что-то или обронить. Ну вот когда человек уронит, так он как будто бы лишается этой вещи. Значит, «илэгашмит» – это пропустить. То есть, например, читать текст и пропустить часть текста, или не написать, не напечатать часть текста. То есть то, что должно быть по порядку, его пропускают. Так вот это вот шмита. Это один год, который пропускается для обработки, для работы на земле. Оставление. По-моему, там используется слово «год оставления». Это оставление или необработка земли. И, кстати, и прощение долга, потому что в шмиту и долг прощается. Вот. То есть, ну, чтобы вы понимали, откуда происходит слово «шмита». «Шмита» – это год, который как бы выпадает из постоянно повторяющихся циклов годичных работ на Земле. А этот год как пропускается и пропускается. И вот отсюда Раф Зильбер в свое время, он посчитал, там у пророков говорится, что Бог очень серьезно к этим законам относился, к исполнению. А люди еще перед при существовании первого храма уже были случаи, когда не исполняли шмиту. И пророки говорили, что земля восполнит как бы вот эти свои субботы. И Рина вот сказала, что действительно, что когда Рав Зильбер, он подсчитал, сколько суббот было пропущено при существовании первого храма, и это оказалось столько же, сколько длилось вавилонское изгнание. Или я не уверена вообще, что это было про вавилонское. Может быть, это было уже про изгнание вот это вот большое?
Нет, если 400, да, поделить на 7. Там же еще 50-е годы. Там же два, как-то 50-й год, да. Там и плюс еще. И оно так и получается. Ну, можно прикинуть.
А, ну да.
И получается 70.
Да, интересно.
77. Да, это правда. Можно прикинуть, сколько.
Ну да, примерно получается столько.
Да, до 70 будет.
Ну вот, то есть, как говорили пророки, что земля действительно восполнила, так сказать, свои субботы. Она не обрабатывалась 70 лет. Вот, дорогие, значит, это все на сегодня. Я надеюсь, что сейчас, может быть, это более так наглядно вам будет вот эти вот все глаголы. И вот видите, как нужно действительно презентацию давать. Если бы я дала презентацию в прошлый раз, то у Светы бы не было уже, наверное, вот этого вопроса про хузу. Она бы видела, что это есть и такое, и такое значение, что это одно и то же, один корень. Вот, так что вот сейчас мы это восполнили.
Спасибо, Таня.
Вот. Ну и про Шмиту поговорили. Я сама вот поняла лучше. Я так относилась к этому названию «Бегар». Я даже вообще не задумывалась, собственно, почему, на какой горе, про какую гору вообще речь. Вот, и сейчас вот, когда готовилась, вот Риночка мне сказала, что это про гору Синай, а потом я вот подумала, что действительно, что это самые тяжелые законы здесь сосредоточены, и Бог, ну, человека как-то подкрепляет, он его пытается все-таки укрепить в выполнении этих законов, и говорит, что это я, твой Бог, тебе говорю, так сказать. Я знаю, что я делаю. Вот. И вся глава, так сказать, этим пронизана. Ну, хорошо. Надеюсь, что мы с вами еще на этой неделе увидимся. Я очень хочу, потому что есть еще что рассказать. Пока хорошего вам, хорошей весны или хорошего уже лета, пока такого мягкого, хочется погулять, так солнышко светит, а я сижу целый день и занимаюсь. Вот, но постарайтесь использовать это время хорошее. Всего хорошего.
Мы проходим встреч.
Да.
Спасибо, Таня, за интересный урок. И сейчас действительно погода такая хорошая, что потом будет очень жарко, а вот эти дни, вот эти, этот момент,
да.
Не очень приятно.
Совершенно. Да, да. Так что используйте их. И я буду стараться тоже. В следующий раз расскажете, как вы использовали. Ладно, пока. Счастливо.
Спасибо.
Вот.
Да.